Программа «Точка».
Минут в Москве. У микрофона Саша Белановский. Рядом со мной Александр Плющев.
Добрый вечер.
Начинается программа «Точка». Сегодня у нас будет немножко необычный эфир, даже немножко необычный эфир.
Сильно необычный.
Такой стопроцентно пользовательский эфир. Как сказал Саша до эфира, техподдержка в эфире.
Да, сегодня у нас будет вообще супер история. Их даже будет две. И, во-первых, мы сегодня открываем целый цикл программ, которые можно условно назвать «Точка техподдержка», где будут приходить представители разных сервисов, популярных, интересных и так далее, и рассказывать нам, как устроен этот сервис. Может быть, мы не совсем правильно им пользуемся, часто жалуемся на какие-то вещи, натыкаемся, разъяснять нам какие-то штуки. Вместе мы будем выявлять разные недостатки, им заодно докладывать, ну и так далее. Будем вместе работать как над улучшением или над уничтожением этих сервисов, которые нам всем надоели. Значит, через минуту-другую мы вызвоним из Силиконовой долины Александра Москалюка, разработчика Facebook, который работает там, прямо в Пало-Альто, в Силиконовой долине. А прямо здесь, в студии, у нас представитель Facebook в России Екатерина Скоробогатова. Катя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, я сейчас встану из-за своего места. Кто видит сетевизор? У вас сегодня будет целый такой экспириенс-шоу, как мы будем ходить здесь, тут по студии. К сожалению, пока у нас нет возможности вывести экран нашего компьютера на экран вашего сетевизора.
Будем над этим работать.
Со временем, да, эта возможность появится, но вот Facebook пока без нее будет обсуждаться.
Давай про средства связи, которые мы придумали.
Давай.
Помимо того, что можете присылать нам на СМС +7 985 970 45 45, на Твиттер аккаунт вызван через YZ, вы можете посылать свои сообщения и через Facebook Саше Плющеву, например, или мне, Александру Белановскому. Я уже опубликовал постик, там можно комментарии свои оставлять.
Да, ну вот мы сейчас дозваниваемся до Алекса Москалюка, а пока мы начнем с того, что я бы призвал вот всех, кто интересуется или у кого есть Facebook, и кто нас слушает сейчас, взять да и открыть на своем компьютере вашу личную страницу в Фейсбуке, или если у вас ее нет, то что, придется завести?
Да.
Правильно? Не что-нибудь другое же открывай. Можно и что-нибудь другое, наверное, открыть, но там будет она немного по-другому видна, видимо. Вот, и, собственно говоря, и следить за нашими манипуляциями, что называется. То есть мы будем вас информировать, куда мы в данный момент лезем, вот, и что мы в данный момент делаем. И вот такие упражнения с Фейсбуком будем все вместе делать. А вы присылайте на СМС +7 985 970 45 45 или Twitter аккаунт вызван свои вопросы, мнения и так далее. Насколько я понимаю, у нас сейчас появился Александр Москалюк. Скажи, что что-нибудь, Саша.
Добрый вечер.
О, отлично. Добрый вечер. У тебя доброе утро. Прекрасно. Да. Ну все, тогда мы можем сворачивать в трей нашу беседу с тобой. Ты нас слышишь, мы тебя тоже слышим прекрасно. И начинаем. У меня первый вопрос очень общего характера, а вы все, так сказать, конкретности, они будут потом. Постарайтесь ответить на него. Почему в Фейсбуке все так заморочено?
Саша, я начну или ты?
Ну, давай, я потом подержу.
Ну, хорошо. Я могу сказать следующее. Когда меня об этом спрашивают, я всегда как бы выстраиваю такую, наверное, показываю такой пример. Дело в том, что Facebook существует уже, активно пользуются люди Facebook, ну, то есть порядка 6 лет, да, то есть это активная аудитория. И, соответственно, дело в том, что для того, чтобы оставаться конкурентным и веселым, каким-то интересным, развивающимся сервисом, в Facebook нужно непрерывно что-то менять. И именно поэтому русские пользователи, которые начали пользоваться Фейсбуком чуть позже, чем большая часть всех пользователей во всем мире, они пришли в Фейсбук уже в тот момент, когда в нем появилось так много разных новых возможностей, и, собственно, осилить эти возможности действительно с самого начала иногда представляется сложным. Тогда как большая часть тех людей, которые пользуются Фейсбуком, она пользуется им уже довольно давно и, соответственно, как раз там достаточно быстро разбирается или даже приветствует все эти новые возможности, которые Фейсбук запускает. Поэтому, наверное, вот ответ мой так, про замороченность, он таков. То есть это историческое, так это сложилось исторически,
ну, я
бы сказала.
Я так понимаю, Катя, ты начала говорить, что когда меня об этом спрашивают, я так понимаю, что часто спрашивают. Все-таки многие признаются, осознают, что сервисом пользоваться не так уж и легко.
Спрашивают об этом действительно часто, но то есть про, понимаете, любой сервис, он не является, наверное, для многих людей сервисом самим по себе. То есть, когда они начинают пользоваться Фейсбуком, они начинают пользоваться не потому, что им хочется воспользоваться Фейсбуком, а потому, что у них есть там друзья, или они хотят кому-то о чем-то рассказать, или с кем-то связаться, да? Поэтому, соответственно, то есть мы видим, что пользователи, когда они преодолевают некий первый барьер о том, что как тут все странно и непонятно устроено, они начинают им пользоваться активно и, соответственно, рассказывать друг другу о том, как это все устроено, почему и зачем. Поэтому, то есть, мы, в принципе, видим некую позитивную волну.
Александр, может быть, продолжит?
Александр Москалюк, разработчик Facebook, у нас на связи. Да, да, Александр.
Александр, мы спросили, мы задали вопрос, почему так все заморочено?
Я, в принципе, согласен с Катей, то есть пользователь, то есть сам сервис слегка заточен на вот именно такого power-пользователя, да, то есть пользователя, который уже провел сайтом примерно там 3-4 года, примерно знает, где что, и поэтому у него, соответственно, выработалась такая память, как бы куда, зачем ходить и где что нажимать. И проблема в том, что большинство разработчиков и большинство людей, которые работают над Фейсбуком, они как бы тоже уже сайтом пользуются довольно давно. И при этом как бы посмотреть на сайт глазами нового пользователя и то, как ему это видится, весьма сложно. И это действительно проблематично. То есть это проблематично на, как бы на всех рынках, где мы стараемся расти и где Facebook как бы еще не является доминирующей сетью. И проблема в том, ну, проблема решается. То есть мы считаем, что, вот, допустим, новый сервис хроники, это вот таймлайн, это вот новый пользовательский профиль, что он будет гораздо более удобоваримым для среднего пользователя, как для пауэр-пользователя, так и для начинающего пользователя. То есть попытки в этом направлении ведутся. Ну, все же так, посмотрим.
Расскажите, что это за новый профиль, таймлайн?
Да, у нас еще по СМС Ярослав Кочергин спрашивает, когда всем включат таймлайн, раз уж об этом заговорили.
Насколько я знаю, до конца года мы должны развернуть на всех пользователей. Мы сейчас начали разворачивать, то есть он вышел из беты.
А это что, поподробнее?
Новый формат профиля, который, соответственно, появляется, когда человек заходит, пользователь заходит на свою страницу, кликает, собственно, вот если ты зайдешь сейчас Александр Плющев, да,
да,
кликнешь вот на себя, вот. Да, вот. Вот, собственно, твоя страничка, да, сейчас она построена вот так, как ты это видишь, она будет построена немножко по-другому, даже не знаю, сейчас не буду заходить, соответственно, будет построена по-другому, наверху пользователя будет большая такая фотография, которую он сам может менять, что-то вроде обложки, которую пользователь там будет выбирать, исходя из того, что он думает, что происходит в его жизни в настоящий момент. Дальше идет краткая информация, то есть вот эту, которую ты здесь видишь, с короткими ссылками, соответственно, вот на фотографии, заметки, информацию. И дальше идет в хронологическом порядке рассортированные все посты, фотографии, которые ты когда-либо делал. То есть и здесь, собственно, есть несколько интересных историй. Во-первых, потому что теперь можно будет просто скроллить вниз и видеть все то, что с тобой происходило. Да, и плюс добавлять, вот смотреть, то есть не случайно называется таймлайн по-английски, по-русски хроника, то есть он просто будет видеть какие-то, то есть вы будете видеть куски того, что с вами происходило в разное время, и можете их, собственно, то есть можете добавлять фотографии с того времени, когда вы учились, ходили в садик и так далее. То есть тут, в принципе, эта концепция, она пользователям очень нравится, потому что он действительно собирает некую всю информацию о нем и о том, как пользователь сам о себе думает, как он представляет и хочет представить свою жизнь остальным.
Я, как совершенно тупой пользователь, хочу спросить, по какому принципу сейчас сортируется, потому что я, ну, сильно никогда об этом не задумывался, но мне казалось всегда, что либо это по хронологии должно быть.
Уже сейчас хронология, но просто будет представлено более понятно. То есть сейчас ты видишь прежде всего пост, но чтобы видеть, вот когда, то есть когда пост опубликован, ты видишь недостаточно ярко. Ну, то есть это не очень тебе понятно.
Что-то а если новый ты будешь. Пост.
Да, ну то есть, что, вот, то есть, если мы пойдем вниз, да, вот смотри, например, это было 10 декабря, да, то есть пост ниже у Саши профиль. Соответственно, дальше какие-то посты, публикации на стене, да, то есть они все когда-то происходили. А таймлайн будет выстроен именно вот как бы хронологической примерно. прямой, ты прежде всего будешь видеть дату, месяц, год и так далее. И это, в принципе, интересно. То есть я, когда смотрю на свой таймлайн, там очень понятно, что у многих пользователей он пустой до какого-то момента, потому что до того момента, когда человек начинает активно пользоваться Фейсбуком. Но это как раз и является неким стимулом дополнить и что-то опубликовать из того, что же было в вашей жизни до того, как вы Фейсбуком стали пользоваться.
Я вот у Бети не понимаю многих вещей. Вот смотрите, я кликнул... Это мы находимся в моем профиле, да. Откройте свой профиль, если вы находитесь на странице Facebook. Вот пошли вниз. Смотрите, вот есть тут ваши публикации, есть публикации, которые связаны с вами. Ну, вот там, допустим, ваша фотография кому-то понравилась, да? Вот здесь у меня Вадим Балдин, наверное, уважаемый человек. Пишет...
Написал тебе на стене.
А, это он написал мне
конечно,
на стене.
Конечно, да.
А, откуда я это узнаю?
Чтобы написать, обязательно в друзья добавляться, сказать.
Вот, насколько я знаю, для того, чтобы написать, должен быть обязательно другом, но при этом у вас в настройках профиля вы можете запретить публикацию на своей стене.
Может, всем. Плюшу в друзья не хотят добавлять, а написать хотят. Может, такое быть.
Ну, может быть такое, но я, по-моему, я не помню, запрещал я или нет, но я запрещу обязательно написать на стене.
И ты сейчас можешь это сделать, соответственно, во-первых, ты можешь удалить любой пост на своей стене, вот здесь, соответственно, да?
Так.
Вот. Ты, соответственно, удалить публикацию нажимаешь.
Оба-на.
Да. И, соответственно, ее удаляешь. И то же самое вот этих вот товарищей. То есть иногда еще пишут друзья тебе с помощью приложений. То есть, например, они установят какое-нибудь приложение, твои друзья дают...
Приложение — это ад вообще.
Да, дают этому приложению доступ к твоим друзьям.
Да.
И, соответственно, потом это приложение может постить на стене друзей. Но опять же, в той ситуации, если ты...
У меня сейчас полное впечатление, что я, знаешь, что я такой тупой, старый, старпер такой, вот, неприятный. Я просто не понимаю, о чем речь. Какое приложение? Какое на моей стене? Вы что, ребята, вообще попроще нельзя никак? Александр, может быть, ты нам поможешь оттуда, из Пало-Альто? Вот мы просто говорим здесь о том, что вот в мою жизнь, например, я вообще запретил, насколько это было возможно, вот насколько это было возможно в настройках, я вообще запретил всяческого рода приложения, потому что они меня безумно раздражают. И я не видел еще ни одного полезного приложения, кроме публикации, собственно, в Фейсбуке, сообщений из Твиттера. Но я им никого не трогаю, этим приложением. А эти приложения почему-то постоянно трогают меня. Какой-то появилось в последнее время календарь какой-то, да? Что-то календарь
бёздый.
И они постоянно к нам пристают. Как нам от них избавиться, Александр?
Ну, смотри, там, как бы, во-первых, есть несколько типов приложений. Первый тип приложения, о котором вы, наверное, говорите, это вот приложение, которое исполняется внутри Фейсбука. Это обычно сторонние разработчики, как бы, делают чаще всего флешку, и чаще всего это касается игр. И она играет внутри Фейсбука, и, соответственно, пользователи там обмениваются сообщениями и так далее. А второй тип приложений – это сайты и сторонние проекты, которые используют Facebook Connect. То есть в них мы, допустим, логинимся в приложение там, под iPhone или в какой-то веб-сайт через Facebook. Сайт получает авторизацию и после этого может какую-то информацию публиковать от имени пользователя или на стене пользователя. Приложение, то есть мы всегда стараемся поддерживать баланс между тем, что дозволено приложением и что должны делать пользователи для того, чтобы как бы поток оповещений и поток информации от приложения не превратился в сплошной спам. То есть все действия, которые делаются пользователями касательно вас, это, скорее всего, были действия со стороны друзей. То есть в большинстве случаев, если произведено какое-то действие на стене пользователя, скажем, друг написал через приложение или отметил человека, чаще всего это требовало как бы ручного действия со стороны пользователя. И с точки зрения Facebook, то есть с точки зрения алгоритма, который отвечает за обработку лент новостей и так далее, это является весьма интересной новостью для других.
Ты понимаешь, в чем дело? Я слышал, я сам не знаю, поскольку я с ними стараюсь не контачить с этими приложениями, я вижу в них какую-то большую опасность для собственной психики по меньшей мере. Она и так у меня глубоко расстроена. Я слышал, во всяком случае, другие люди мне говорили, что, допустим, ты активируешь, вот тебе пришла ссылка, что там запрашивают приложение ваших действий, ты кликаешь, грубо говоря, и оно начинает себя рассылать твоим друзьям. Ты это действие имеешь в виду со стороны пользователя?
Нет. То есть... Для того, чтобы что-то подобное произошло, то, во-первых, перед установкой приложения, перед так называемой установкой этого приложения в Facebook, появится окно, которое запрашивает различный набор разрешений. Одно из разрешений – это разрешение публиковать от имени пользователя на его стене. И если такое разрешение дано, то тогда как бы возникает два варианта. Либо приложение идет проторенным путем и взаимодействует с пользователем, и на основе этого публикует какую-то информацию от его имени. Либо оно старается достигнуть как можно больше его друзей. И второй вариант, мне кажется, что второй вариант мы распознаем сейчас довольно быстро. То есть мы практически убиваем те автоматизированные новости, которые приложение старается публиковать от своего имени. Ну и более того, любую новость от приложения, которая опубликована на своем профиле или в своем фиде, всегда можно вскрыть. Если это приложение опубликовало на вашем же профиле, у него в процессе вскрытия можно заодно забрать как разрешение на публикацию, так и разрешение на исполнение приложения вообще. То есть приложение можно просто заблокировать.
Ты же понимаешь, ну, конечно, это здорово для пользователя, у которого там, допустим, появляется одно подобное уведомление, одно подобное, так сказать, одна подобная активность там в неделю или в день. Это еще ничего. Вот когда у таких пользователей, как я, извините за глупый пример, появляется по 100 таких, я буду только сидеть и этим заниматься. Понимаешь, чем я занимаюсь, на что я гроблю свою жизнь? На то, чтобы отменять приложения, отменять подписки, блокировать запросы в друзья или, наоборот, разрешать их. Я на это трачу свою жизнь много. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленная работа, которую можно было бы один раз прописать в настройках. Но я понимаю, почему вы этого не делаете. Потому что это деньги.
Мега-настройка отказаться от всех приложений есть. Я ее сейчас, правда, постараюсь найти в новом дизайне.
Вот это отлично! Правда, я ее сейчас постараюсь найти, сказал разработчик. Вы слышали? Вы слышали это? Он не знает, где ее искать.
Я сейчас на самом деле здесь...
Я же не настраиваю свой профиль каждый день.
Ну да. Не-не, я скажу про другую очень важную настройку, которую нужно всегда иметь в виду всем, кто пользуется Фейсбуком. И это такая, ну, настройка, наверное, в кавычках, да, но это просто то самая большая, самая сейчас распространенная ошибка, которую мы наблюдаем, по крайней мере, у русских пользователей. Да? Дело в том, что Фейсбук изначально заточен как механизм коммуникации для друзей, то есть друг с другом. Да? И, то есть, в принципе, построен на том предположении, да, безусловно, то есть предположение для сервиса, то есть это оно для того, чтобы пользователи его нарушали, но тем не менее. То есть он построен на том предположении, что вы дружите, вы как реальный человек дружите с какими-то известными вам, хотя бы более или менее реальными людьми. Да? При этом что происходит, и, соответственно, что происходит? Все настройки в Фейсбуке изначально заточены под то, что когда у вас есть, я не знаю, ваши близкие друзья, вы так или иначе предполагаете, что они, наверное, нормальные люди, раз с ними вы дружите, да, и они не будут совершать разных непонятных, неприятных вам действий. Такие, как, например, принимать приглашения от странных приложений, публиковать всякий бред у вас на стене и так далее. Что происходит в России? Люди, соответственно, принимают запрос на добавление в друзья абсолютно от всех. Совершенно от всех.
Я сначала так и делал.
И потом начинает, да. И потом, соответственно, что происходит? Дело в том, что поскольку, как я сказала, у друзей в Фейсбуке настроить, ну, то есть изначально по умолчанию очень много им очень много позволено. Да? И происходит, что люди действительно начинают получать как бы определенный спам. Запросы на там, их друзья их добавляют в группы. Раз, да, очень люди страшно ругаются по этому поводу. Друзья, как вы правильно говорите, соответственно, устанавливают приложение, которое может постить на стену вам, да. То есть, и, соответственно, потом очень переживают по этому поводу. Единственный как бы, ответ, который здесь мы можем, наверное, дать, состоит в том, что посмотрите на список своих друзей и, соответственно, включите себе подписки. После чего удаляете этих людей у себя из друзей. Они об этом не узнают. Они останутся подписанными на ваше публичное сообщение. Но при этом они не смогут больше никаким образом всячески портить вам жизнь
сейчас
в Фейсбуке.
После эфира удалим.
Вот.
Да,
это абсолютно нормально, потому что мы рекомендуем
если
всем
я начну это делать.
Мы рекомендуем всем публичным персонажам, каковыми вы, безусловно, являетесь, именно ввести именно такую политику. То есть не принимать запрос на добавление в друзья, включать себя в подписки. И включать себе подписки. И, соответственно, как бы, например, даже я видела пример использования вот этой вот большой фотографии в хронике, когда человек просто в эту фотографию вставлял, значит, не надо отправлять мне запрос на добавление в друзья, просто подписывайтесь, давайте общаться с вами таким образом. И это абсолютно как бы, то есть для нас, там, безусловно, это некий там какой-то новый шаг, когда мы даем пользователям с определенным публичным присутствием, да, использовать Facebook таким удобным для них образом, да, то есть, и, соответственно, возвращаясь, опять же, к тому, что говорил Саша, очень много в Фейсбуке фильтруется, там, в том числе ваша лента новостей, да, она фильтруется, исходя из того, что публикует ваши, то есть она показывает то, что публикуют ваши друзья, на что они комментируют, что ему понравилось, да, то есть, соответственно, если у вас реальный, там, интересный какой-то, понятный вам список друзей, то и ваша лента, и ваш Facebook будет вам гораздо-гораздо интереснее, нежели 5000 неизвестных вам людей, которые будут писать, сообщения от которых вы должны будете читать в своей ленте новостей.
Заканчивая тему с приложением, а тут Наташа Березовая меня спрашивает, точнее, у тебя спрашивает, а как вообще покончить, сейчас, секунду, вот видишь,
да,
потерял, как отказаться от запросов приложений, на которые не подписано? Мой календарь уже всех замучил, нигде не могу удалить.
Заходить нужно в настройки.
Так, вот, поехали.
Да,
настройки, это рядом с главной,
да,
треугольничек вниз, Наташа.
Настройки аккаунта. Дальше. Сейчас
это в правом открою. Верхнем углу. Я знаю, ты не поняла сразу.
Да. Соответственно, вот у нас идет приложение.
Это слева приложение в списке.
И, соответственно, вот здесь есть все приложения, которым вы дали доступ.
Да.
Что нужно сделать? Любые приложения, которые, соответственно,
у меня
вас
много,
установлены,
оказывается.
Их нужно все, например, ну, то есть, например, Инстаграм, вот ты видишь здесь, да, там вот это.
Когда
это когда ты, да, когда, соответственно, ты в айфоне, например,
да,
вводишь, да, это все. Соответственно, как, после того, как ты вот это все удаляешь отсюда, то, соответственно, никаких уведомлений от моего календаря быть не может, по крайней мере, тех, которые как бы генерит оно само для тебя. Но остальное — это уже те уведомления, к сожалению, которые каким-то образом... То есть нужно сделать так, чтобы все твои друзья нашли и убили это приложение. Да?
Ну да.
В принципе, вот есть даже вот эта вот ссылочка, да, можно ее прямо запостить сейчас, вот, соответственно, у тебя в... То есть вот она. Просто ее запостить, народ зайдет, и, соответственно,
сейчас мы Наташе ответим прямо ссылочкой отсюда. Отлично, присылайте конкретные вопросы, друзья. Можно мне в Facebook, можно на Twitter вызван, на Twitter аккаунт. Огромное количество вопросов, никогда такого не было. Самый главный вопрос, что ж такое? Самый главный вопрос, знаешь какой? Самый главный вопрос, это «Эхо Москвы»? Да, это «Эхо Москвы», мы сегодня про Facebook говорим, извините, что не про революцию. Вот, сейчас я запостил ответом комментарием.
Кстати, про революцию. Тут пишут, что неинтересно вам ваше мнение, подо что за то, чем Facebook. Facebook — это инструмент для продвижения наших идей, проектов и точка. Вот что нам пишут.
Я счастлива.
Кстати,
Катя
сказала, что вы исходите из предположения, что пользователь Facebook создан для того, чтобы пользователи общались со своими друзьями. Насколько де-факто это действительно так? Насколько те люди, которые... у пользователя в друзьях, насколько это реально его... Есть ли какие-то данные у вас, насколько это действительно те люди, с которыми он общается, может быть, в офлайне, или это, может быть, случайные люди. У меня, честно признаюсь, довольно много людей, с которыми я не знаком в принципе. Да? Я им просто не отказывал в том, чтобы добавить друзья.
Саш, ты ответишь?
Да, могу.
Давай.
То есть понятно, что это будет варьироваться, скажем, от страны к стране. И я думаю, что российский рынок, он специфичен в том плане, что многие люди, когда они переходили на Facebook, для них предыдущим примером был, скажем, тот же LiveJournal, где была довольно четкая мотивация набрать как можно больше друзей. Ну, понятно зачем. То есть больше друзей – это больше читателей, это больше возможностей распространить свою мысль. Я сейчас тут на другом компьютере открыл страницу нашей пресс-службы, где вот есть небольшой раздел «Статистика». Средний пользователь Фейсбука, у среднего пользователя это 130 друзей. что, в принципе, не так уже много. То есть, если учесть, что это среднестатистические пользователи, которые проучился в школе, то есть набрал определенный пакет друзей там, проучился в университете, заполучил новых друзей, теперь работает, и у него есть семья, люди в основном стараются держать круг друзей довольно узким. Раньше это было трудновато, поскольку не было функции подписки, то есть она была запущена только в этом году, и в итоге пользователю как бы приходилось играться с настройками приватности и тому подобное. Сейчас, я думаю, это легче, сейчас просто есть больше мотивации, как Катя упоминала, пройтись по списку друзей, удалить людей, которых знаешь поверхностно, но в то же самое время получить вот этот узкий круг друзей, которыми действительно интересуешься.
Ну вот, допустим, мы это делаем. Вот сейчас я одного из своей ленты человека, они вдвоем, значит, один и другой опубликовали ссылку. Mm-hmm. Я смотрю, и он мне предлагает, Facebook, что мне делать, предлагает удалить отметку популярности для этой новости, скрыть эту новость и пожаловаться на публикацию. Mm-hmm. То есть для того, чтобы вот человека, который опубликовал ссылку, и еще двух друзей, мне нужно сделать огромное количество движений. Я хочу, чтобы от них вообще больше ничего не поступало.
Для этого тебе нужно тогда, значит, сделать... Ты хочешь удалить их из друзей?
Ну да, или удалить подписки на них.
Ну, смотри.
Да. То есть я на каждого должен зайти, да. И на каждого.
У нас нету такого массовой истории, которая, то есть,
дотягиваешься и, соответственно, что-то. Окей, дальше, дальше посмотрим, чтобы был один человек. Значит, допустим, вот. Это начальница моя, я не буду ее удалять. Ну, ладно, мы на ней потренируемся, но я не буду ее удалять, правда. Значит, что такое отменить подписку на обновление от и отменить подписку на обновление статуса? Угу. Вот, Саш, например, вот ты, да, ты не представитель. Но. Это я у Белановского спрашиваю сейчас, не у Москалюка. Ты не представитель Facebook. Ты понимаешь, в чем разница?
Я здесь, на самом деле, даже, мне кажется, шире вопрос про вообще про локализацию и перевод. Очень, на мой взгляд.
Я от этого хотел.
Давай. Я думаю, что нам сейчас
поехали.
Посыпется в нашу поддержку тысячи вопросов.
Саша, ну здесь я могу, и, в принципе, я думаю, ты
давай. Кать, начни.
Ну, давайте я расскажу.
Собственно, почему такой ужас перевода?
Да, во-первых, как бы важная такая вещь, которую тоже нужно знать про Facebook, это заключается она в том, что Facebook вообще переводит пользователей. Весь Facebook переведен пользователями. И на самом деле, то есть, как бы Facebook, наверное, по моему ощущению, я не знаю, то есть я тут не могу сказать точно, но мне кажется, вот этот вот такой краудсорсинговый эксперимент, он был очень классный, один из самых успешных вообще, то есть с точки зрения перевода огромного сайта на практически все языки мира. То есть как это было сделано? Да? Есть приложение, которое может установить себе любой пользователь, и внутри этого приложения он может начать переводить. То есть Facebook как бы берет, мы берем каждый отдельный там слово или там словосочетание, или, соответственно, некое предложение, которое есть в интерфейсе. Mm-hmm. И, соответственно, человек его может переводить. Причем, в принципе, сейчас, например, даже до русского перевода мы поддерживаем, собственно, падежи, разные вариации, связанные с числительными и совсем-совсем.
Wow.
И, соответственно, что происходит дальше? Человек переводит, да, если у него нет... То есть, и при этом дальше весь его, соответственно, можно голосовать на уже сделанные переводы. После чего, как бы, мы выбираем некие там по переводу, победившие переводы, и начинаем их использовать. Плюс еще есть, безусловно, некое, как бы, то есть отдельные проекты мы переводим с помощью профессиональных переводчиков, когда мы запускаем какую-то новую фичу на сайте, и нам нужно, чтобы она была переведена до того момента, пока пользователи ее увидят, да? Вот. Но, то есть, есть у этой системы невероятные плюсы. Эти плюсы заключаются в том, что, скажем так, она очень масштабируемая. И, соответственно, на какой бы язык мира не существовал, пользователи, которые являются носителями этого языка, могут перевести сайт на этот язык. И, соответственно, есть там прекрасная статистика о том, что когда, например, запустилась возможность для французов переводить свой сайт, то и весь Facebook был переведен французами за одни сутки, фактически. Да? То есть это, соответственно, ну, то есть... прекраснейший, опять же, пример. Теперь есть про негативное, да, это то, с чем, собственно, большая часть людей сталкивается, да, и заключается она в том, что, безусловно, то есть в этой ситуации перевод на Фейсбука на русский идеальным быть не может. Но я могу вам сказать точно, что, опять же, у разных пользователей в разных странах есть определенные совершенно разные пороги чувствительности к во-первых, переведенности, проценты переведенности интерфейса, и, во-вторых, к ошибкам, да.
Дело в том, что... Потому что они сами еще хлеще пишут, да.
Ну, неважно. Тем не менее, действительно, то есть могу сказать, что русский, как это ни странно звучит, является одним из самых переведенных языков в Фейсбуке. Но при этом, безусловно, система перевода, которая в Фейсбуке существует, она, к сожалению, как система, изначально в ней зашита возможность ошибок, недоперевода и так далее, и так далее. И
вы с этим мы как бы... Вы просто сэкономили.
Я даже не знаю, Саша, мы сэкономили? С чем это было связано прежде всего?
А, на системе перевода?
Ну да.
То есть основная проблема была не в том, что как бы на сайте много предложений, да, которые надо переводить. Основная проблема была в том, что это нескончаемый процесс. То есть, учитывая культуру разработки, я, скажем, вот сегодня там за несколько минут могу там пойти изменить язык на странице или добавить новую страницу. И в итоге получалось так, что каждую неделю какой-то определенный процент сайта, по сути, меняется. И из-за этого всегда нужно как бы сайт переводить. И для романа германских языков, кстати, это сработало довольно неплохо. То есть есть группа пользователей-активистов, которые как бы понимали, что сайта на их языке еще нет. И они так довольно активно переводили и общались в группах. Кстати, пользуясь эфиром, хотелось бы еще раз продвинуть приложение для перевода. Это facebook.com/translations. И там есть довольно, на данный момент, небольшая группа русскоязычных пользователей, которым это интересно делать, и которые иногда так между собой спорят о всяких семантических особенностях. Ну да, идея была не столько сэкономить как бы денег, поскольку труд переводчика как бы, вполне реально, скажем, было бы нанять просто 10 человек и заставить их делать это каждый день. Но проблема была с тем, что, по сути, поток переводов нескончаем, и более того, у нас есть программа переводов приложений для разработчиков популярных приложений. То есть, если, скажем, я пользуюсь каким-то приложением, и мне хотелось бы его перевести там на русский или украинский, разработчик приложения может позволить Facebook интегрировать свои переводы через наш интерфейс. Ну и в итоге как бы объем работы с этим только растет.
Время неуклонно движется к концу. Друзья, от вас действительно поступает очень много вопросов.
Могу ответить потом, наверное, если...
Да запросто, хоть сейчас. Я просто к тому говорю, что не стесняйтесь, мы отбираем самые лучшие вопросы. Некоторые реплики, многие реплики мы не зачитываем, уж извините. Но, тем не менее, что, тебе понравилось, Катя, дожми их, пусть признают, что именно мы, юзеры, своими кликами и просмотрами их кормим. Так и есть, я согласен с господин Шидовичем. Он еще пишет о том, что именно этим мы вызываем показы рекламы, а дальше он делает совершенно неправильный вывод. Значит, они должны тупо выполнять наши пожелания. Неправильный он вот почему? Потому что нигде этого не происходит. Те, за счет кого кормятся обычно, их никто не слушает. И с Фейсбуком это то же самое. Именно сейчас, ладно, с приложениями они кое-как вывернулись, но вот с группами они не вывернутся точно. Потому что добавление людей в группы – это самый фашистский механизм, который есть в Фейсбуке.
Абсолютно. Я его отрубил, по-моему, вообще.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Его невозможно отрубить.
Серьезно?
Я тебя могу прямо сейчас добавить
в
группу.
Давай.
И если там будет... Вчера у меня обвалился абсолютно почта, у меня была неразгружаемая, потому что у меня идут уведомления на почту. Потому что после митинга меня добавили в группу, мы были на Болотной, опять вернемся. Вот, там значилось порядка 400 человек. Все они считали своим долгом что-нибудь написать. Я уважаю их чувства революционные. Но при чем здесь я, товарищи? При чем здесь я? Никто не спросив меня. И мне все это обваливается в почту. И прикрыть я это не могу. Почему вы такие фашисты, гады, а?
Сань, пригласи меня. Может, я не понимаю, о чем ты говоришь, честное слово.
Саша, ты расскажешь?
Да, они сейчас тебе расскажут.
Группа, это, конечно, больная тема. И тот случай, который вы описали, он, конечно, не совсем вписывается в банальный сценарий использования.
Саша сразу перешел со мной на «вы», кстати, после этого, после того, как я фашистом позвал.
То есть, зачем были созданы группы? Группы, первоначальная функция групп – это общение между узкой группой друзей. То есть, скажем, как пример, если я поехал куда-то на конференцию с другими сотрудниками из компании, и нам нужно обсуждать вопросы, которые связаны с конференцией, но никак не интересны остальным друзьям. Я быстро создал группу из 5 человек, мы как бы быстро обсудили, кто на какие доклады идет, где после этого встречаемся на ланч, где после этого встречаемся на ужин и так далее. Группы полезны, когда, во-первых, в списке друзей присутствуют только друзья. То есть друзья как бы вот в офлайн режиме, да, они вот не придут и не скажут, ты знаешь что, я вот сегодня на кружок балета записывали, и я тебя заодно записал, то есть завтра вот выходи утром. И в итоге мы попытались в случае онлайн-групп провести параллели с вот таким офлайн-поведением. Понятно, что у некоторых людей существует мотивация, во-первых, создать как можно больше групп, и, во-вторых, пригласить туда как можно больше друзей. Мотивация-то может быть разная, то есть некоторые люди потом используют это для спама, некоторые для продвижения своих интересов. Но и тут, к сожалению, единственным хорошим ответом это будет снова-таки фильтровать друзей, поскольку именно друг может добавлять человека в группу, подписчик этого делать не может. И второе, что касательно оповещений, оповещения отключаемы как для каждой группы, так и глобально. Понятно, что у нас сейчас дефолтовая настройка – это каждый, кто присоединяется к группе, получает ее оповещение. Но это весьма полезно для тех, кто не всегда находится за компьютером. То есть, скажем, человек куда-то путешествует где-то, его добавили в группу, у него подключен СМС, и он тут же получает оповещение о каком-то событии, о котором, допустим, он бы не знал, пока не пришел бы домой к компьютеру.
Ну, то есть, если суммировать твой ответ, резюмировать точнее, это я виноват на самом деле, потому что я не тщательно фильтровал друзей, и один из них, поганец, добавил меня в группу, в которую он еще 400 человек нафигачил, и я теперь виноват в этом, понимаешь? Правильно?
Ну, вины нет, как бы, в принципе, виноваты в этом и мы, поскольку, скорее всего, на крупные группы нам следовало бы отключать уведомления по дефолту. То есть, я так понимаю, что основной источник раздраженности здесь – это вот именно уведомления, да, то есть не сам факт добавления в группу.
Не, ну почему? И сам факт тоже. В общем, я там, ко мне начинают оттуда обращаться люди уже напрямую. Вот. А я там ни сном, ни духом про каких-нибудь котиков, с которыми тут ко мне как-то недавно тоже пристали. Вот. С какой радости я должен тратить на это свое собственное время? Но я здесь согласен с господином Шидовичем, который нас атаковал по всем средствам связи. Это дополнительные клики для вас, а клики – это реклама. Ну, понятно, откуда растут ноги. Ну, и вы это не уберете.
Здесь вопрос, наверное, действительно в том, каким образом мы можем фильтровать и как мы можем отслеживать пользователей, видимо, с каким-то слишком большим количеством друзей, да, больше какого-то определенного среднего, да, то есть, и, соответственно, понимать, какие именно настройки можно делать для них, да, то есть, и как работать с пользователем, который действительно использует Facebook только для того, чтобы общаться со своими друзьями, я не знаю, там, родителями, близкими, одноклассниками и так далее. Ну, то есть, это, наверное, такой очень правильный вопрос, потому что в целом это, то есть, сейчас, например, мы уже думаем, как, например, сделать опыт для тех пользователей, которые только пришли на Facebook, у которых еще, например, мало друзей, как сделать Facebook для них интересным? Потому что если вы приходите на Facebook, у вас там друзей нет, то это очень скучно, да? То есть и здесь, соответственно, нужно думать еще и о том, как сделать и поддерживать Facebook интересным и не спамным для тех пользователей, у которых вот, ну, то есть друзей, например, больше какого-то человеческого...
виртуальных друзей. Чтобы они спрашивали, как дела, как ты провел свой день.
Но это на самом деле, например, большая проблема, когда человек приходит на Facebook. То есть я, например, часто, когда мне говорят, что Facebook, он очень вот любят критиковать люди, безусловно, это нормально, правильно, они говорят, вы знаете, Facebook очень скучный. И я спрашиваю, сколько у вас друзей? И здесь, на самом деле, Facebook это просто такая как бы, платформа для общения, если вам там не с кем общаться, то он, безусловно, представляется скучным.
Окей, поехали дальше. С группами я потроллил, теперь вот меня еще волнует вот эта правая колонка, знаете ли. Вот самая правая, если вы откроете в профиле, да, не в профиле, а просто вот главную откроете. Откроете. Вообще вот это деление на главную профиль стену, это просто ад, ребята, ей-богу. Я все время путаюсь, кто из них кто, зачем их столько понаделали. Ну, неважно, ладно, понаделали и ладно. Правая колонка. Там у меня, значит, У меня мало того, что есть новости идут по центру, они у меня еще и справа идут. Причем непонятно по какому принципу, они все время мне мозолят глаз. А потом еще под ним, еще, я так понимаю, это чат. Чат, да, вот.
Можно меньше, больше сделать.
Вот, можно его, значит, вот так растянуть. Тогда у меня, да, если я чат поменьше сделаю, значит, у меня побольше будет эта верхняя лента, которая двигается. По-моему, тоже адовая вещь, нет?
Ну, тут, наверное, все же надо рассказать про граф и про новые приложения, и для чего это все, да? Я думаю.
А, то есть там разговор, насколько я понимаю,
про тикер. Про тикер,
да?
Лента и тикер.
Да, ну, то есть... Одна из проблем, которые люди стараются решать в процессе разработки ленты, это проблема частой перезагрузки ленты. То есть люди как бы вот знакомятся, скажем, с новостями от их друзей, и если находятся на работе, ну или где-то вблизи компьютера, то, скажем, через 20 минут заходят снова и нередко обижаются, когда вот новых новостей не было. Тикер – это попытка как бы вот сделать именно такой вид Facebook в режиме реального времени. То есть вот как события происходят, вот ты их и видишь так же, как они и происходят. То есть ничего не фильтруется абсолютно.
То есть это не публикация, это скорее уведомление о действиях друзей, правильно?
Туда входит все. То есть туда входят действия, и эти действия могут публиковаться другими приложениями. Скажем, это может публиковаться музыкальным плеером. Либо же действия пользователя на Facebook, либо же вот публикация статуса, либо подгрузка новых фотографий. То есть это то, что действительно квалифицировалось бы как новость. Некоторые новости из того, что показывается в тикере, имеют шанс попасть в ленту новостей, если они, как бы, если алгоритм определяет, что недостаточно интересно.
Да, то есть тикер изначально, возвращаясь к тому, что еще Саша говорил, например, про музыкальные приложения, соответственно, да, то есть сейчас на Фейсбуке появляется новый тип приложений, где в рамках которых люди совершают какие-то действия. Например, они слушают музыку. Соответственно, они слушают разные-разные песни. Да? Так вот, чтобы понять, как это работает. Когда вы послушали альбом исполнителя, то мы, соответственно, публикуем об этом большую, заметную, красивую историю. Когда вы слушаете эти песни одну за одной, то мы, соответственно, будем их показывать вот здесь, в правой колонке, тикере, как то, что происходит в реальном времени.
Я не хочу, чтобы...
Убедят, никак нельзя.
Друзья мои знали, что я там слушаю, не слушаю. Ну, то есть, ничего такого, но просто, не знаю, это же моя музыка, и я не давал согласия на то, чтобы она там куда-то транслировалась.
Она
по умолчанию тут
идет? Нет, она не по умолчанию. Когда она будет транслироваться только в той ситуации, если вы устанавливаете приложение специально для этого. И даете разрешение на это. Нет, конечно.
Нет, вот меня просто даже на моей странице раздражает. Нельзя это убить никак?
Саша, у нас нельзя убить тикер, я не знаю.
Нет, тикер только вот так, его можно чуть-чуть сжать. Но нет. Пока не убиваем.
Вот это меня, знаете, что вот все время то, что я ужасно ограничен в возможностях, там я не могу запретить добавлять меня в группу. Ну хорошо, да, я неразборчив в связях. Допустим, друзья мои меня подводят и постоянно добавляют в группы. Но в конце концов, я хочу раз и навсегда запретить друзьям что-либо делать. Я не могу этого сделать. Я даже не волен на своей страничке что-либо переделать. Мне навязали этот тикер, он мне не нравится, у меня тикер. От него начинается нервный, потому что он тын-тын-тын-тын, понимаешь? Я старый человек, уважьте старого человека. Почему и так во всем с Фейсбуком. Я не хозяин вообще ничему, абсолютно. Я просто чувствую себя заложником этой хрени.
А чем конкретно вот не нравится тикер? Ну, то есть новости, которые там показываются,
от него у меня нервный тик. Чем еще конкретнее, Саш? Саш, как еще можно конкретнее объяснить?
То есть тикер постоянно что-то происходит, нервирует в правом столбце.
Конечно.
Я думаю, что это синдром слишком большого количества друзей. Ну, то есть, когда...
Сам виноват.
Все, значит, я понял. Спасибо. Я перехожу к вопросам слушателей, Саша, позволение.
Да, если вы позволите, я озвучу вопрос, и только не надо его найти. Спрашивали про высказывание Цукерберга, видимо, о том, что в марте 2012 года... Да, это что такое?
Последний вопрос.
Это какая-то утка, которая уже... Давно она была, и здесь в силу как бы каких-то, я не знаю, событий вдруг она, значит, вчера в ленте у всех как-то стихийно появилась, да. И все давай обсуждать, видимо. Ну, то есть это...
Официальное заявление представителя Facebook.
Нет, ну это...
Это каждый год появляется.
Это каждый год.
Оно появляется сообщением, где, типа, вот сообщение нужно отправить двадцатки своих лучших друзей, и только тогда, типа, вот...
О, боже, а ведь некоторые люди сталкиваются с этим первый раз, а я ведь помню, как это еще было в ICQ, там, отправь 20 друзьям, и нам нужно набрать 1 000 000, а то Аську сделают платный. И у вас такое есть. Я, слава богу, с этим не сталкивался, а то бы еще потроллил, конечно.
Это вот, нет, но вот после вот та ссылка, которая вчера расходилась по лентам, это просто какая-то, какой-то блог, где якобы, значит, вполне в официальном формате, чуть ли не пресс-релиза, описано, каким образом, когда и зачем, собственно, Facebook 15 марта 2012 года закроют.
Когда Facebook включит новый интерфейс, обещали же еще в октябре, Сергей Екатеринбург. Это мне казалось, что какое-то обновление произошло уже.
Нет, мы, то есть мы включаем его последовательно. Мы включили новый фид основной, ньюсфид, ну, как бы новостную ленту. Мы включили столь ненавидимую, столь ненавидимый тикер, значит. И вот сейчас
спасибо.
Уже последний мы выкатываем новый профиль. До конца декабря, я надеюсь, мы это сделаем.
Еще, да, вопрос я хотел все-таки задать, связанный с революцией, уж извините, потому что многие называют вот то, что происходит вокруг, это Facebook революции. Как известно, митинг на Болотной, который был, его созывали-то через Facebook в том числе, и я слышал на нашей радиостанции, на других радиостанциях, каждый час говорили, в Фейсбуке уже отметилось столько-то людей, что они идут, столько-то тысяч людей и так далее. Каким-либо образом, вот, ну, прежде всего, давайте по технической части, точнее, политической-технической. Вот создатель ВКонтакте Павел Дуров был вызван в прокуратуру. К вам какие-либо обращения поступали в связи с последними событиями и с политической активизацией?
Мы вообще не комментируем такие вещи.
Так вот, я так долго спрашивал.
Не, ну, я думаю, вопрос состоит из двух частей. Первый про вот... вызовы в прокуратуру.
Хорошо, а вторая, как, ну, это же не только в России, это же и в других странах, и уже вот это словосочетание Facebook-революция или там Twitter-революция, неважно, где какой инструмент применяется, но вот оно достаточно устойчивое словосочетание стало. Вы себя чувствуете инструментом, пускай даже не политическим, нового какого-то, новой какой-то активности людей? Но новой такой активности людей по переменам в мире. Они делают
в
это
офлайне,
с помощью...
В офлайне.
Да, в офлайне. Они делают это с помощью Фейсбука. У вас есть это ощущение, что вы несете прогресс людям? Или, может, наоборот, я не знаю.
Мне кажется, что людям удобнее собираться там, где они уже собираются. То есть люди уже встречаются в онлайне, общаются в Фейсбуке, и им удобно там делать то же самое. Но я бы не сказал, что как бы Фейсбук как площадка является самым идеальным инструментом для организации подобного рода массовых мероприятий. Более того, скажем, если вы посмотрите на коллекцию различных событий на Ближнем Востоке, то некоторые принципы работы Фейсбука, они идут вразрез с принципами организаторов таких событий. То есть, скажем, в том же Египте, я не помню, или в Египте, или в подобной стране, там люди активно старались сохранять анонимность, да, для того, чтобы соответствующие службы не знали реальных лиц организаторов. В Фейсбуке же все заточено под то, чтобы имя человека было настоящим. Поэтому мне кажется, что как бы акцентировать внимание на одном сайте здесь не имеет смысла. Если посмотреть, скажем, на те же примеры, вот, скажем, события в Украине 2004-2005 годов, там люди просто использовали быстро установленный форум, написанный на PHP. И, то есть, форум, понятное дело, не разрабатывался, не затачивался под подобные нужды, аналогичные Facebook. Это просто место, где люди уже собираются ради общения, поэтому, когда возникает еще одна тема для общения, то вполне органично, что это происходит именно там.
Очень смешной вопрос. У нас осталась буквально минута от нашего постоянного слушателя Джесси Дэндона. Он спрашивает тебя, Александр, видел ли ты Цукерберга вживую? Расскажи нам, какой он, Ленин?
Есть ли он?
Ну да, конечно, то есть на самом деле он довольно активно участвует в разработке продуктов, то есть не в конкретной разработке, а в обсуждении там функционала, как горизонтального, так и вертикального. Я работаю в группе мобильных разработчиков, то есть мы разрабатываем и мобильный сайт, и приложение, и мобильные API, которые мы предоставляем партнерам. И по сути, ну, из-за этого по работе как бы встречаемся практически каждую неделю.
Везука тебе, честно сказать, Александр Москалюк. Александр Москалюк из Пал-Альто был у нас в эфире.
Сказал Александр Плющев, который сам собирается в те края скоро.
И Катя Скоробогатова, представитель Facebook в России, Саша Белановский был здесь. Я очень благодарен представителям Facebook. Они первыми из сервисов вообще пришли и не побоялись ответить на все наши и некоторые ваши вопросы.
Будем надеяться, что такая вот традиция будет продолжена.
Продолжена. Да. И про Facebook масса неотвеченного осталась, так что, может, еще как-нибудь встретимся в том же или каком-нибудь другом составе. Спасибо. Программа «Точка» через неделю. Время пролетело прям вообще незаметно. Через неделю будет на месте. Пока.
Счастливо.
Это была программа «Точка».